79-й год. Ленинградская область. Город Павловск. 3 часа ночи дежурную гостиницы «Центральная» разбудили громкие
проснитесь
возгласы.
Проснитесь же! Проснитесь! Пожар!
Из-под двери 12-го номера в коридор шел едкий дым.
Откройте!
Дежурная принялась стучать.
Откройте!
В ответ тишина. Отпереть дверь горящего номера не удалось. В замочную скважину изнутри был вставлен ключ. Дежурная знала, в номере двое. Женщина бросилась к телефону.
Огонь может охватить здание за считанные минуты. В советское время существовал норматив на сборы отделения пожарной охраны. На отлично 30 секунд, на удовлетворительно 38. Машины всегда готовы к выезду и заправлены водой. В те годы пожарные обязательно брали с собой все необходимые инструменты. Топоры, багры, ведра. А почему у ведра такая форма? Ну, на этот вопрос в свое время не смогли ответить даже игроки «что, где, когда». А все очень просто. Острым конусом можно пробить лед, если он есть, и зачерпнуть воды. Из ведра такой формы вода льется дальше и точнее, чем из ведра обычного. В нашей истории пожарные прибыли вовремя. Огонь не успел вырваться за пределы одной комнаты.
Гостиничные номера были отделаны с провинциальным шиком. Пластиковыми панелями, которые при горении выделяют едкий ядовитый дым. Отравиться можно буквально за секунды.
Ломаем.
Вскрыв дверь, пожарные обнаружили 2 тела без признаков жизни. Надо делать искусственное дыхание, но все оказалось намного страшнее. Мужчина и женщина погибли не от удушья. Им перерезали горло. Что за драма разыгралась в гостинице небольшого городка? Кто и зачем расправился с парочкой? Следствию предстояло распутать невероятный клубок, в котором переплелись удивительное благородство и бесконечная подлость, искреннее самопожертвование и ненасытная алчность.
Павловск. Небольшой городок недалеко от Петербурга. Но городок непростой. Императорская резиденция. Здесь все дышит историей. Прямо от здания вокзала начинается длинная аллея, уходящая в парк. Один из самых больших в Европе. Кстати, в старину Павловский вокзал означал не просто железнодорожную станцию, а музыкальный павильон с роскошным рестораном и зрительным залом, где давал концерты Иоганн Штраус. Здание музыкального вокзала как достопримечательность не сохранилось. Зато сохранился прекрасный ансамбль Павловского дворца.
В окрестностях Ленинграда Павловский дворец. Шедевр раннего русского классицизма.
В советское время бывшее место увеселений знати превратилось в тихий городок. И тут такое ЧП. Двойное убийство, да еще с поджогом.
Пара, занимавшая злосчастный номер, заселилась 2 дня назад. Когда нашли паспорта убитых, милицию ждал сюрприз. Вопреки принятым в те времена правилам, в одном номере жили не муж и жена.
Тогда было очень строго. В один номер могли поселить только супругов. Если не было штампа в паспорте, то могли поселить только за взятку.
Игорь Острецов в 79 году инспектор уголовного розыска Павловского городского отдела внутренних дел.
Марина Козловская, судя по штампу в паспорте, была дамой замужней. Она работала ни много ни мало моделью дома одежды. Ее сосед по гостиничному номеру оказался мясником одного из ленинградских рынков Виталием Соломенцевым. Налицо супружеская измена. Неужели страшную расправу устроил муж Марины? В Ленинград отправили запрос о местонахождении супруга погибшей женщины. Ответ немало озадачил сыщика. Бывший морской офицер Козловской отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. И полгода назад за хорошее поведение его перевели из колонии на так называемую химию. Именно к мужу на свидание приехала в Павловск Марина Козловская.
Козловская, значит, была на встрече с мужем за несколько часов до убийства.
Химики. Дешевая рабочая сила на стройках социализма. Осужденные считаются условно-досрочно освобожденными, получают зарплату, но при этом живут в охраняемом общежитии. Выйти из него просто так нельзя. Милиция обратилась с просьбой разрешить им допросить Козловского в качестве свидетеля. Тем временем в гостинице, где произошло убийство, продолжала работать следственно-оперативная группа. Среди вещей мясника Соломенцева нашли документы на автомобиль «Жигули» шестой модели. Самой машины и ключей не было, значит, угнали. Может, именно это стало причиной убийства?
В те годы автомашина – это не средство передвижения, а роскошь. Так вот, у Соломенцева угнали шестую модель «Жигули», которая только-только начала появляться, и мало кто ее еще видел.
Геннадий Соколов, в 70-е годы сотрудник уголовного розыска Павловского городского отдела внутренних дел.
Автомобиль объявили в розыск и вскоре обнаружили брошенным на выезде из города. В салоне следы крови. Что же случилось? Сыщики принялись изучать местность вокруг этой находки.
Екатерина II не любила своего сына. Понимала, что царствует незаконно. Наследника услали сюда, с глаз долой, но под строгий надзор. Здесь, на берегах реки Славянки, для Павла был построен дворец. Шли годы, менялись цари. Менялись и отношения между венценосными родственниками в лучшую сторону. Например, император Николай I подарил своей матери на день рождения вот такую чугунную колоннаду. В 19 веке это парадный въезд в Павловск. Угнанную машину нашли здесь, при въезде в Павловск. Преступник явно не справился с управлением, не вписался в проем.
Чугунная колонна устояла. Зато автомобиль был разбит вдребезги. Внутри салона битое стекло, кровь и никого. Не было сомнений. Угонщик получил в аварии серьезное повреждение. Проверили все больницы. Ничего. Куда же подевался беглец? В салоне машины обнаружили отпечатки пальцев нескольких человек. Их отправили на экспертизу. Началась проверка по картотекам особо опасных преступников. Тем временем эксперты внимательно изучили территорию вокруг гостиницы, где произошло убийство, и удача. Нашли орудие преступления – необычный охотничий нож.
Тупой нож – беда советской хозяйки. После войны ножи делают из мягкой дешевой стали. Они быстро тупятся и не режут, а мнут продукты.
Опять нож тупой.
Сейчас наточу.
А что, если планируется застолье по случаю покупки цветного телевизора и нужно быстро сервировать?
Сейчас гости придут. Дай свой ножик.
А, простите, можно на одну минуточку?
Только ненадолго.
Да, конечно. В экстренных случаях не обойтись без хорошего ножа. Вот, например, как этот из знаменитой дамасской стали. На лезвии особый рисунок. Нож выкован из нескольких видов стали, что придает ему необыкновенную твердость и гибкость. Острый, как бритва. И не тупится. После войны считалось, что секрет настоящей дамасской стали давно утерян. Пользуйтесь, товарищи, ножами из хозмага. Прошу вас. На самом деле, многослойную ковку могли сделать лишь отдельные умельцы. Именно такой необычный клинок стал орудием преступления в нашей истории. На рукоятке ножа сыщики нашли те же отпечатки пальцев, что и в салоне угнанной и разбитой машины. Но они принадлежали не мяснику Соломенцеву. В это же самое время следователь готовился допросить мужа убитой женщины, Козловского. Но заключенного на месте не оказалось. Он помогал устранять аварию в подвале. Руководил работами вольнонаемный сантехник Аникеев, а Козловского дали ему в помощь.
Козловский!
Увиденное Козловский, сотрудником колонии зрелище произвело эффект разорвавшейся бомбы. На полу туннеля лежал избитый и связанный Аникеев. Козловский исчез.
Ты живой?
Он сбежал!
Проверка показала. Он, забрав у сантехника его одежду, прошел мимо охраны, и та его пропустила. Это не укладывалось в голове. Козловский в местах лишения свободы был на хорошем счету. Таких, как он, в колонии называли неосторожниками. Ведь они очутились за решеткой по неосторожности. Козловский сбил человека на скользкой дороге и сам сдался милиции. Жертва обстоятельств. Максимум через полгода он должен был выйти на свободу и вдруг совершил побег. Очевидно, именно Козловский жестоко расправился с женой и ее любовником. Взялись за личность подозреваемого и выяснили, он не просто бывший морской офицер, а командир подразделения боевых пловцов.
Боевые пловцы – особое подразделение военно-морского флота СССР для решения задач в акватории противника. Пловцов обучали навыкам диверсантов и тренировали выживать в самых тяжелых условиях. До сих пор сведения о боевых пловцах засекречены.
Теперь стало понятно, каким ударом были убиты жертвы. Так опытные диверсанты снимают часовых. Судя по послужному списку, Козловский владел этим навыком в совершенстве. Милиция Павловска прочесала весь город, установила дополнительные посты на дорогах, ведущих в Ленинград. Козловский как сквозь землю провалился. Тем временем следствие занималось личностью убитой женщины. Теперь не было сомнений, все безумные поступки бывший морской офицер совершил из-за нее.
Марина Козловская, 29 лет.
Выяснилось, в свои молодые годы она успела уже несколько раз кардинально изменить свою жизнь. С детства занималась балетом, но из-за травмы оставила мечты о большой сцене и поступила в один из новомодных тогда эстрадных танцевальных коллективов. Гастроли, выступления со звездами советской эстрады – не жизнь, а мечта. Но Марина внезапно покинула танцевальный ансамбль и ушла работать в мир моды.
У нее была идеальная фигура. Очень красивая девушка. Знаете, такая женщина с претензией. Вокруг нее всегда много было кавалеров.
Елизавета Василькова. В 70-е годы костюмер Ленинградского дома модели одежды.
Ей предлагали руку и сердце актеры, дипломаты и даже торговые работники. Но Марина поразила всех, выбрав морского офицера.
Единственное, что мы знали о нем, это то, что он моряк. И о том, что он любил ее до сумасшествия.
Андрей Козловский во всем старался угодить жене. Но он не имел возможности распахнуть перед любимой дверцу «Черной Волги». У него не было блата, да и вся эта богемная шелуха его совершенно не интересовала. Проза совместной жизни с военным моряком оказалась для Марины тяжелым испытанием. И, очевидно, она его не выдержала. Этому не помешал даже подрастающий сын. Страсть к новому мужчине затмила все. Ее любовник, Виталий Соломенцев, имел работу далекую от света софитов и советского гламура, мясник на рынке. Но у него были деньги, связи и большие возможности. Гримасы мира всеобщего дефицита, где доступ к распределению благ являлся огромным преимуществом. Соломенцева с почтением принимали в ресторанах, где для него всегда находилось лучшее место.
Мясник с рынка в те годы приравнивался чуть ли не к директору магазина или партработнику. Он мог себе позволить все. Он имел машину, а то и не одну.
Соломенцев без памяти влюбился в Марину, добившись от той взаимности. Но роковая страсть обернулась для обоих трагедией. Андрей Козловский не собирался ни с кем делить свою жену. Поиски беглеца расширили по всей Ленинградской области, но результатов по-прежнему не было. Спустя месяц в расположенном неподалеку от Павловска Колпино произошла страшная трагедия.
Подпольные шапки
начесывали ее специальной щеткой с гвоздиками.
И бывший офицер.
Деньги где? Деньги где?
Почему его предала жена и даже родной сын?
Ненавижу, я тебя ненавижу.
Отцовская любовь. Фильм из цикла «Следствие вели».
Мой муж американский шпион.
С Леонидом Каневским.
Привет из Нью-Йорка.
Продолжение через несколько минут на НТВ. Под Ленинградом в старинном Павловске происходит жестокое преступление. Бывшая модель и ее любовник зарезаны в гостиничном номере. Сыщики подозревают мужа убитой женщины, но не могут напасть на его след. Ведь тот бывший военный диверсант.
Хватит болтать. У нас здесь не швейная фабрика. К вечеру должны все закончить.
Продукция советской химической промышленности. Синтетические нитки. Яркие цвета на любой вкус. Мастерицы из таких ниток делали модные женские головные уборы. Шапки-одуванчики. Сначала вязали вот такую заготовку, а затем начесывали ее специальной щеткой с гвоздиками. Вроде несложно, но нужна сноровка. Опытный мастер превращает шапку в одуванчик за 20 минут. Позвольте вашу шапочку. Прошу вас. Модницы покупали такие шапки по 10 рублей, сразу несколько штук, разных цветов. Под плащ или под пальто. Семья Малышевых из Колпино построила на таких шапках целый подпольный бизнес. На Малышевых, как на Кулаков, трудились местные работницы. Товар продавали на рынках Ленинграда и Москвы. Доходы были огромными. Именно деньги привлекли в дом Малышевых грабителя. Неизвестный в маске ворвался ночью, застал лишь мать и младшего сына. Остальные были в отъезде.
Деньги где? Деньги где?
Испугавшись за сына, женщина указала на тайник, где лежали 9000 рублей. Преступник отвлекся, и вдруг юноша отчаянно кинулся на него. Но силы были неравными. Преступник полоснул Игоря по горлу ножом, забрал добычу и удалился. Прибывшие на место сыщики и эксперты пришли к выводу. Почерк, как две капли воды, похож на убийство Марины Козловской и ее любовника Соломенцева. Неужели сбежавший боевой пловец взялся за преступное ремесло? Следователи терялись, пытаясь объяснить его действия. Он вел себя не как бывший офицер, а как отъявленный бандит.
Первое убийство из ревности. Но это еще можно было понять. Но второе – разбой. Криминал чистой воды.
Сотрудники милиции проверили стройки, дачные домики, все места, где мог скрываться преступник. Ничего. Сигнал поступил из Павловска. Рыбак видел в развалинах подозрительного гражданина, похожего по описанию на Козловского.
Эту крошечную цитадель называли «бастионом императора Павла» или «большой игрушкой Павла». Действительно, крепость больше напоминает игрушечный замок, чем военный объект. Сейчас здесь располагается гостиница. А в 79 году крепость представляла собой руины. Именно здесь скрывался подозреваемый.
Приехавшие на место милиционеры обнаружили подозрительного гражданина. Откликнули.
Товарищ!
Неизвестный не отозвался и быстрым шагом направился прочь. Подозрительный мужчина побежал к берегу реки. Дальше произошло необъяснимое.
Видел, куда он делся?
Нет.
Очень странно. Следы ведут к воде и обрываются.
А, точно в воду прыгнул. Тоже мне ихтиандр.
Пришлось оперативникам уйти во свояси. Кстати, один из стражей порядка был недалек от истины. Тренированный морской офицер действительно прятался в нескольких шагах от них. Там, под водой.
Через 5 дней в Павловске произошло еще одно убийство. В собственном доме был зарезан продавец магазина «Мелодия» Владимир Сомов. Почерк тот же, удар ножом по горлу. Очевидно, дело рук сбежавшего Козловского. Судя по обстановке, жил продавец грампластинок Сомов не бедно.
Ну, Сомов, он был обычным спекулянтом. Он торговал пластинками, магнитофонными записями. Он тогда еще попадал в поле деятельности работника АБХСС, как мы это узнали позже.
Смерть спекулянта позволила взглянуть на убийство Марины Козловской и ее любовника с неожиданной стороны. Стало очевидно, все жертвы бывшего морского офицера имели, как тогда говорили, нетрудовые доходы. Так может, Козловский – безумный мститель на страже социалистической собственности? Кровавый Робин Гуд? Он ненавидит тех, кто живет лучше и богаче его? Это было похоже на правду, ведь один из таких дельцов, мясник Соломенцев, соблазнил его жену красивой жизнью и разрушил его семью.
Мы понимали, что раньше он с ними не был знаком, и это было абсолютно точно. Что? Это случайный выбор или кто-то ему подсказал?
Поиски беглеца не приносили успехов. А тем временем в Ленинграде произошло событие, пролившее, наконец, свет на истинные мотивы мести бывшего подводного диверсанта Андрея Козловского.
Ленинград – родной город моряков. Он связан вековой традицией с морем, со всей славной историей русского флота.
Одна из самых популярных открыток Ленинграда – с «Авророй». А за ней, за крейсером, на набережной – красивый дворец, знаменитая питоне. Нахимовское военно-морское училище, где готовят будущую элиту флота. Неофициально воспитанники нахимовцы называют себя питонами. От слова «воспитоны». Прозвище появилось еще в 44-м и пережило десятилетие.
Ленинградское Нахимовское училище. Позади первый учебный поход. Испытания первых трудностей флотской службы останутся в памяти на всю жизнь.
11-летний Дима Козловский, сын сбежавшего подводного пловца, учился именно здесь.
Гибель матери – трагедия для ребенка. Но самое страшное, в этом чудовищном преступлении обвиняли его отца. Милиция предупредила преподавателей, сбежавший преступник Андрей Козловский может искать встречи с сыном. Диме запретили увольнительные в город. В один из дней мальчика позвали к телефону. Дима взял трубку и вдруг изменился в лице. Закричал.
Ненавижу, я тебя ненавижу.
Звонил отец, хотел встретиться. Невероятная наглость убийцы, которого разыскивала милиция. Неожиданно мальчик заговорил. Его признание потрясло сыщиков до глубины души.
Моего папу посадили в тюрьму ни за что. Это мама ехала на машине и сбила человека, а папа взял вину на себя.
История, до боли напоминающая сюжет фильма «Вокзал для двоих». Там герой Олега Басилашвили тоже взял на себя вину жены.
Милиция приехала. Я, естественно, сказал, что за рулем сидел я.
Перемещение фронтального раздела.
Ну, а когда я взял вину на себя, она...
части нашей страны.
Сразу успокоилась.
Теперь о погоде...
Вот в чем дело. Морской офицер Козловский отбывал чужое наказание, когда внезапно узнал, Марина хочет подать на развод, забрать сына из Нахимовского училища и увезти в другой город. Жестокий удар в спину от женщины, которую Козловский безумно любил и ради которой пожертвовал своей свободой. Неудивительно, что в душе этого человека поднялась настоящая буря. Она толкнула благородного офицера на путь убийцы.
Выяснили, откуда был звонок из Павловска. Значит, Козловский до сих пор находился там.
Тем временем в Павловске произошло событие, приблизившее развязку драматической истории. На этот раз нападению подвергся не теневой миллионер, а обычный труженик, некто Аникеев.
Помогите! Спасите!
Мужик, что творишь-то? Что делаешь-то?
Он получил удар ножом. И лишь присутствие случайных свидетелей помешало преступнику довести замысел до конца. Аникеев? Так это же тот самый сантехник, под видом которого Козловский сбежал из заключения. Тогда простофилю допросили и отпустили. Подозревать его в помощи преступнику не было оснований. И вот теперь Аникеев снова стал жертвой нападения. Очень подозрительно. Сыщики допросили жену сантехника, и та вдруг сделала сенсационное признание.
Мой муж – американский шпион.
В качестве доказательства гражданка предъявила несколько журналов «Америка» и большую сумму – 2300 рублей.
Америка, Америка, God shed his grace on thee.
Журнал «Америка» издавался американским правительством, а на самом деле спецслужбами. Простые американцы со страниц журнала как бы напрямую обращались к советским читателям.
Hi, я Стэн Хартли из Техаса. Простой тракторист. Недавно купил новый автомобиль, кабриолет. Hi, меня зовут Джек Дрейкер. Я простой пенсионер из солнечной Калифорнии. У меня большая пенсия. Я очень люблю развлекаться в казино в Лас-Вегасе. How are you, товарищ? Привет из Нью-Йорка. Я Говард. Работаю простым инженером. У меня дом с бассейном. Да, недавно я вернулся из круиза по Карибам. Было замечательно. Конечно, простой советский человек мог ведь и поддаться этой пропаганде. Подобные рассказы вызывали у советских читателей шок и зависть. Поэтому журнал «Америка» распространялся только среди номенклатуры. Как он попал к сантехнику Аникееву?
Дело становилось все более запутанным и серьезным.
Финал драматической истории.
Идеальное место, чтобы спрятаться.
Сбежавший диверсант и несчастный отец.
Внимание, готовность ноль.
Как сложились судьбы героев?
Офицерский кортик. Козловский хотел отдать его сыну.
И каким будет приговор?
Говорят, в последнем слове он только попросил прощения у сына.
«Отцовская любовь». Фильм из цикла «Следствие вели».
Свадебный кортеж на этой набережной – обычное дело.
Развязка через несколько минут на НТВ. В старинном Павловске расследуют жестокое убийство фотомодели и ее любовника. Под подозрением ревнивый муж. Поймать его сложно, ведь он бывший боевой пловец, специалист по диверсиям. А вскоре беглец нападает на обычного сантехника, жена которого обвинила супруга в связях с американской разведкой.
Аникеева допросили. Откуда деньги? Тот мямлил. Заначка прятала с жены. Откуда журналы? Купил с рук. Картинки понравились.
Он не пил, что, в общем-то, уже было редкостью. Этакий любитель порассуждать.
Версия о работе Аникеева на зарубежные спецслужбы оказалась лишь нелепым подозрением глуповатой супруги. Однако его подвела любовь к красивым вещам. Во время обыска в квартире сантехника нашли зажигалку с гравировкой эмблемы футбольного клуба «Зенит». Точно такая же гравировка была на ноже, обнаруженном возле места убийства.
Экспертизой было установлено, что на зажигалке и на его ноже эта эмблема была выгравирована одним и тем же человеком на одном и том же оборудовании.
Зажигалку, как и нож, узнали родственники погибшего мясника. Как эта вещь оказалась у Аникеева? Тому пришлось во всем признаться. Он уверял, бывший морской офицер Козловский, дескать, собирался лишь поговорить с женой и вернуться, пока никто не заметил его отсутствия. Но Марина оказалась в гостиничном номере не одна, а с любовником. Шок, и боевой пловец потерял над собой контроль. Козловский устроил пожар в номере, чтобы отвлечь внимание от убийства. Машинально сунул в карман чужую зажигалку, выбрался из гостиницы через окно, сел в машину Соломенцева и поехал в свое общежитие. Но он давно не водил. К тому же его колотило от сознания совершенного преступления. Итог – нелепая авария. Козловский скрылся до приезда милиции и решил искать надежное убежище.
Это протестантская кирха Марии Магдалины на окраине Павловска. До революции здание украшала колокольня, а внутри стоял настоящий орган. Пастора этого прихода расстреляли, и кирха пришла в запустение. Никого нет. Кстати, внутри работает водопровод. После войны здание передали Институту растениеводства имени Вавилова и устроили склад семян. Зерна пшеницы твердые и неаппетитные. Как их можно есть? Но если их залить водой, они прорастут и превратятся в уникальный питательный продукт. Именно так подкреплял свои силы Козловский, перебравшись сюда из руин возле Павловского дворца. Идеальное место, чтобы спрятаться.
Это место Козловский сделал штабом. Там прятался, обдумывал свою жизнь, собирался с духом, чтобы отправиться в милицию. Сюда же он позже привел приятеля, сантехника Аникеева. Стал просить прощения, каяться. Он виноват перед Аникеевым, но еще больше виноват перед сыном. Тот никогда не поймет и не простит. В этот момент Аникеева озарило. В его руках идеальное орудие, профессиональный диверсант-разведчик. Нужно лишь придумать, как его использовать.
Из показаний Аникеева я пообещал, что помогу Козловскому достать новый паспорт на чужое имя. Это была ложь, на которую я пошел ради своих целей.
Аникеев предал Козловского даже больше, чем жена. Предложил план бегства из страны. Но самое главное, он дал бывшему офицеру надежду на скорую встречу с сыном. Убедил, мальчик все поймет и простит. Козловский, как утопающий, схватился за соломинку. Ради сына он был готов на все. Аникеев сообщил, хорошие новые документы стоят дорого, нужны деньги. Где их взять? Да есть тут пара человек. Кровососы обирают трудовой народ.
Аникеев не говорил, давайте ограбим Маушевых или Сомова, что они воры. Конечно, нет. Он говорил, заходил издалека, что я, мол, обращался в милицию, прокуратуру, но толку ноль. Видимо, они дают взятки. Нужен решительный человек. Мы возьмем себе сколько нужно, а остальное перечислим детдом.
На самом деле, со всеми людьми, намеченными в жертвы, Аникеев когда-то сталкивался, имел на них зуб. Дальние родственники Малышева отказались дать ему денег в долг. Спекулянт Сомов не захотел платить Аникееву по двойному тарифу за установку новой ванны и пожаловался начальству сантехники. Поначалу Козловский действовал как робот. Совершил одно разбойное нападение, второе. Но вскоре начал приходить в себя и осознал, Аникеев его дурачит. Никаких новых документов не будет. Встреча с сыном не состоится.
Ну, он прекрасно понимал, что выхода у него нет. Если его поймают, то ему грозит один приговор, высшая мера.
И тогда Козловский попытался убить Аникеева. Лишь по чистой случайности не довел задуманное до конца. И вот теперь он где-то скрывался. Куда мог отправиться беглец? Сомнений не было. К сыну в Ленинград.
Кто думает, что засада – дело не хитрое, тот ошибается. На улице перед Нахимовским училищем особо не спрячешься, все на виду. Поэтому милиция использовала переодетых сотрудников.
Здание Нахимовского училища построено в начале 20 века по проекту прекрасного архитектора, петербуржца Александра Ивановича Дмитриева. На месте здания прежде находился пеньковый склад.
На первый взгляд, обычно туристы, которых здесь много каждый день, но один из них – крепкий мужчина, сотрудник милиции. Ремонт тротуара. К такому в городе привыкли, не обращают внимания. А между тем, это тоже люди в штатском. И, наконец, по рации пришло сообщение. Внимание, готовность ноль. Это значит, с преступником установлен визуальный контакт. Приготовиться к задержанию.
Козловский был не глупее милиционеров. Все-таки боевой офицер. Он тоже замаскировался. В руках держал пакет. Это насторожило сыщиков. А если там оружие? Началась финальная часть операции.
Свадебный кортеж на этой набережной – обычное дело.
Здесь множество мест, чтобы сделать памятные фотографии. Это и «Аврора», кстати, она сейчас на ремонте. И домик Петра, и музей артиллерии, и Петропавловская крепость.
Но когда парочка приблизилась к бывшему офицеру, тот почуял опасность и бросился бежать. Стрелять нельзя, центр города, вокруг люди. И вдруг Козловский остановился, повернулся и пошел прямо на сыщиков. Он очень хотел, чтобы его застрелили. Но этого не случилось.
В пакете был кортик, офицерский кортик. Козловский хотел отдать его сыну. Впрочем, юный курсант вряд ли принял бы такой подарок от отца, ставшего убийцей.
На следствии Козловский рассказал. Главное в его жизни – семья. Но жена предала его. Обида, чувство несправедливости и любовь к сыну, которого он не хотел терять – все это смешалось в смертоносный коктейль, который лишил его разума и выжег его душу.
Ненавижу! Я тебя ненавижу!
Совершив ужасное преступление, он совсем запутался, утратил смысл жизни, заморал честь офицера.
Лично у меня к нему нет никакого сочувствия. Вы понимаете, он убийца. То, что жена поступила у него некрасиво, это еще не повод для того, чтобы убивать.
Сантехника Аникеева суд приговорил к 9 годам заключения. Свой срок он отсидел полностью. В колонии обзавелся криминальными связями, заработал некоторый авторитет. В 90-е годы его убили в бандитской разборке.
Говорят, раньше у моряков было железное правило. Никаких женщин на корабле. Считалось, они приносят несчастье. Как не поверить в справедливость этой приметы? Роковая женщина, красавица Марина, как русалка, околдовала и погубила блестящего морского офицера. Из-за нее он оставил службу, пожертвовал свободой. Но Козловского предали все. А потом он предал сам себя, когда сломался, решился на новое преступление, чтобы избежать ответа за старое. Андрей Козловский был приговорен к высшей мере наказания. Говорят, в последнем слове он только попросил прощения у сына. Дмитрий закончил Нахимовское, но служить на флоте, как мечтал отец, ему не довелось. Наступили смутные времена 90-х. Морские офицеры оказались стране не нужны. Впрочем, это совсем другая история.